Глава 10. Неприятности. Первое свидание и первая бессонница — это была все-таки еще прежняя, хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности. После завтрака я позвонил Кате, и неудачно. Подошел Николай Антонович.
«А кто ее спрашивает?»
«Знакомый».
«А именно?»
Я молчал.
«Ну-с?»
Я повесил трубку. В 11 часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Тверская Ямская. На этот раз никто не принимал меня за вора. Я делал вид, что звоню по телефону, покупал моченые яблоки, стоял у дверей с равнодушным видом. Я ждал Нину Капитоновну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. Наконец она показалась. Маленькая, сгорбленная, в своем зеленом бархатном пальто салопе, с зонтиком, в такой мороз, с неизменной кошелкой. «Нин Капитоновна!» Она сурово взглянула на меня и, ни слова не сказав, пошла дальше. Я изумился. «Нина Капитоновна!» Она поставила кошель на землю, выпрямилась и посмотрела на меня с негодованием.
«Вот что, голубчик мой», — сказала она строго. «Я на тебя, по старой памяти, не сержусь, но только чтобы я тебя не видела и не слышала».
Голова у нее немного тряслась.
«Ты сюда, а мы туда. И чтобы не писал, не звонил. Вот уж могу сказать, не думала я. Видно, ошиблась».
Она подхватила кошель, и хлоп, калитка закрылась перед самым моим носом. Открыв рот, я смотрел ей вслед. Кто из нас сошел с ума? Я или она? Это был первый неприятный разговор. За ним последовал второй, а за вторым — третий. Возвращаясь домой, я встретил у подъезда Лихо. Вот уж когда не время было говорить с ним о моем сочинении. Мы вместе поднимались по лестнице. Он, как всегда, закинув голову, глупо вертя носом, а я, испытывая страшное желание ударить его ногой. «Товарищ Лихо, я получил сочинение», — вдруг сказал я. «Вы пишете идеализм. Это уже не оценка, а обвинение, которое нужно сперва доказать».
«Мы поговорим потом».
«Нет, мы поговорим сейчас», — возразил я. «Я комсомолец, а вы меня обвиняете в идеализме. Вы ничего не понимаете».
«Что? Что такое?» —
спросил он и нахмурился.
«Вы не имеете понятия об идеализме», — продолжал я, замечая с радостью, что с каждым моим словом у него вытягивается морда. «Вы просто не знали, чем бы меня поддеть, и потому написали «идеализм». Недаром про вас говорят».
Я остановился на секунду, почувствовал, что сейчас скажу страшную грубость. Потом все-таки сказал.
«Что у вас голова как кокосовый орех, снаружи твердо, а внутри жидко».
Это было так неожиданно, что мы оба остолбенели. Потом он раздул ноздри и сказал коротко и зловеще.
«Так!»
И быстро ушел. Ровно через час после этого разговора я был вызван к Кораблеву. Это был грозный признак. Кораблев редко вызывал к себе на квартиру. Давно не видел я его таким сердитым. Опустив голову, он ходил по комнате, а когда я вошел, посторонился с каким-то отвращением.
«Вот что!» — у него сурово вздрогнули усы. «Хорошие сведения тебе. Приятно слышать».
«Иван Павлович, я вам сейчас все объясню», — возразил я, стараясь говорить совершенно спокойно. «Я не люблю критиков, это правильно. Но ведь это еще не идеализм. Другие ребята все списывают у критиков, и это ему нравится. Пусть он прежде докажет, что я идеалист. Он должен знать, что это для меня оскорбление».
Я протянул Кораблеву тетрадку, но он даже не взглянул на нее.
«Тебе придется объяснить свое поведение на педагогическом совете».
«Пожалуйста!» «Иван Павлович», — вдруг сказал я, — «вы давно были у Татариновых?»
«А что?»
«Ничего».
Кораблев посмотрел мне прямо в глаза.
«Ну, брат», — спокойно сказал он, — «я вижу, ты неспроста нагрубил лихо. Садись и рассказывай. Только чур, не врать».
И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблеву о переменах в доме Татариновых, о переменах, которые так не понравились мне. Он слушал меня, расхаживая из угла в угол. Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением. Вообще, мой рассказ, кажется, расстроил его. Он даже взялся рукой за голову, но спохватился и сделал вид, что гладит себя по лбу.
«Хорошо», — сказал он, когда я попросил его позвонить к Татариновым и выяснить, в чем дело. «Я сделаю это, а ты зайди через час».
«Иван Павлович, через полчаса!»
Он усмехнулся, печально и добродушно.